Сегодня у нас 17-е Кислева, проще говоря, послезавтра наступает Новый год хасидизма, 19-е Кислева. И так как по поводу недельной главы Ваейшев, следующей вот наступившей недельной главы, мы уже все беседы в этом томе выучили в количестве одна штука, то есть в прошлом году, то в этот раз есть повод, я считаю, несмотря на то, что, конечно, мы не закончим эту беседу к 19-му и даже к 20-му Кислева, выучить материал, который посвящен именно этому празднику. По крайней мере, начнем. Итак, беседа, посвященная Ютес Кислев, 171-я страница. Кой душа смух адмур, год амол и на сукас дикер сихо, гегебен амошел и финин хасидес вузе слышойный. Понятно, поскольку Ютес Кислев – это новый год хасидизма, то есть это день, который определяет, то качество изучения хасидизма, то хасидское житье-бытие, которое мы будем вести на протяжении всего года, то в этот праздник обычно в беседах Майморим Рабеем идет речь в основном о идее хасидизма как таковой, не столько о событиях, может быть, и в связи с событиями, которые послужили причиной для установления этого праздника, там заключение Алтер-Ребе в Петропавловской крепости, его чудесное освобождение, но на деле в основном о идее хасидизма, о том, что такое хасидизм и чего нам с ним делать. И вот Ребе начинает свою беседу с цитаты из высказывания моего учителя, моего тестя, в смысле предыдущего Ребе, мой учитель, мой тесть, Ребе однажды в сихе на праздник Сукес дал пример относительно идеи хасидизма. И вот цитата из него. «Марголис перл мегефинтмен эйвдек фун йом». «Жемчуга находится, берутся с дна морского». Гихолим воззимахн лихсикун варем, угли, которые дают тепло, понятно, что жемчуг тепла не дает, жемчуг – это красота. Угли, которые дают свет и тепло, гифинанзи имки адома, они находятся в глуби земли. Дерсейдерин дем из, порядок какой? Азиздавзайн эйнер ан онфирер, что должен быть какой-то руководитель, указатель, указывающий путь. Велхер вайс, но он с вуцу гробен, он виа зоицу гефинанди гехолем, который может указать на то, чтобы, Рэб имеет в виду, имеется под углем, он, разумеется, имеет в виду не горящие угли, которые обычно фигурируют у нас в разных примерах и рассуждениях по поводу разных хасидских вещей, идей, а имеет в виду уголь, в смысле каменный уголь. Так вот, нужен человек, который укажет место, где копать, и откуда этот уголь вытащить. Он идер хохмов, фундерен фирер, кем кенен, диарбитер фарлозен, и это должен быть какой-то опытный человек, на разумение которого, на понимание которым вопроса относительно того, где же добычу угля производить, можно положиться, работники могут положиться, но Норзей, Дашнов, Фолмин, Пинктлех, Воздер, Фир, Зогзе, и вот, положившись на этого самого указателя, работники, они должны полностью следовать в деталях, следовать его указаниям, Оберфундествеген, Демруа, Хайм, Восъедер, Дарф, Гобнзе, Зендик, Бимке, Адома, Фундер, Овер, Возми, Алго, Орес, и забираясь туда, вот в глубину земли, в точности следуя указаниям того, кто приказал им, того, кто сообщил им, где же копать и откуда же этот уголь брать, объяснил им, где рыть шахту. Те, кто в эту шахту залезают внутрь, они должны оставаться в контакте с воздухом, который на поверхности земли. «Ивдем кен кеназих нит фарлозна ивдем руа хайма воздер ам анфирер год». То есть, этот самый указатель, тот, кто... разведчик угледобычи, не знаю, как он там правильно называется, он им показал место, где копать, а они стали бурить эти шахты и полезли туда в забой с целью уголь оттуда добывать. И в этом они полностью полагаются на этого разведчика, который каким-то там, ему ведомым научным способом или антинаучным определил место зарождения угля. И, значит, вот они туда лезут, выполняя полностью его указания. Он еще и специалист, наверное, по строительству шахт, по совместительству. Вот он, значит, все у них получается и ладится, если они полагаются целиком на его указания. Но воздух, которым дышит этот самый разведчик, этим воздухом им не дышать. То есть они, когда лезут в эту шахту, они должны каким-то образом обеспечивать доступ воздуха к себе персонально, отдельно от этого разведчика. Едер арбитр дарафалдейн гобна из хабрус руахаим. Каждый из работников, он должен, каждый из шахтеров, которые там в забое работают, он должен обладать, ему нужен собственный воздух. Фунду мавер воз из меала дома, от того воздуха, который на поверхности земли. У ней бнит вертрах молвисана нойфил, если, значит, он утратит контакт с этим воздухом, то, не дай бог, помрет. Доз гейстерм, блайптон хавис, то есть останется без жизненности. Гизелбе захит из мидем возлозди харопн васер цунцугефина ди марголис. Подобная штука относительно того, кто забирается в глубину воды для того, чтобы достать оттуда жемчуга, мамузер гобна руахайм, фун мяла дома. Он должен каким-то образом сохранять, там, я не знаю, за счет того, что он акваланг на себя напяливает, или, по крайней мере, надувается этим воздухом, легкие наполняет воздухом и держит его в себе. Он должен какой-то воздух должен обеспечивать, поддерживать его жизненность. Он даребе годзих ойзгефир, аздам нимшер пкен едер алейн фарштейн. И ребе, предыдущий имеется в виду, высказался в том ключе, что каждый может понять то, каким образом это иллюстрирует идею хасидизма. Хасидус махт лихтик он варем. С одной стороны, идея хасидизма сама в том, что он делает светло и тепло. Раскрытая Тора не всегда дает человеку ощущение света и тепла. То есть это вот база, это фундамент, это то, что объясняет нам тот сегмент, как бы, знания Торы, который дает нам представление о том, что мы должны делать. Но, тем не менее, к сожалению, этого знания о том, что нужно делать, не всегда достаточно, чтобы это начать делать. То есть мы можем прекрасно знать, что делать, но при этом не делать абсолютно ничего. А тем более не дает возможности ощущать свет и тепло. Вот, выражаясь языком этих примеров, ощущать свет и тепло в том, что ты делаешь. То есть Тора, она может стать для человека тяжким бременем и мучением, вместо того, чтобы быть светом и теплом. Так вот, Тора хасидизма, когда она была раскрыта, она дала возможность каждому человеку, предоставила, тогда был как раз момент кризисный в этом смысле, и я имею в виду времена раскрытия Балшемтова, после погрома Хмельницкого и вот такого трагического положения, в котором оказалось, ну, на самом деле, в общем-то, наверное, в плане погрома Хмельницкого и европейское еврейство только, но в общем ключе, как я понимаю, все евреи, они объединены в одно целое, и в этом смысле, ну, все находились в состоянии не самым лучшим. И вот Тора хасидизма, она дала возможность каждому еврею, в том числе, подобные знания, они единицам, избранным, они принадлежали всегда, но вот она предоставила возможность каждому еврею прорваться к такому изучению Торы, которое будет радостным, светлым, теплым. И вот хасидизм – это то, что дает свет и тепло, кимшава гихолим, наподобие углей, я бы сказал, жемчугов и углей. Наподобие углей, все правильно. Нор медавзи хароп лозн бимки адома и мивар зайн хулю, но для того, чтобы приобрести вот это вот нечто, дающее свет и тепло, для этого необходимо спуститься вглубь земли. Но раз милос зихароб имкеа дома, дафмена зих цугебунден цу ойвен, но при этом спустившись вглубь земли за этим самым теплом и светом, надо оставаться связанным с тем, что сверху. Он дамост готменхайс, и тогда человек приобретает, вот у него появляется жизненность. его изучение, его служение, оно понятно, что это примерно служение, а не примерно, то есть мы не то, что изучаем шахтерское дело, это примерно служение, его служение, его приобретает жизненность. Эзасмувену пошут, второй пункт, эзасмувену пошут, ас еме едер пратн де мошел из бедию кон матим цум нимшель. Понятно, что любая часть этого примера, мы много раз с вами, ну, постоянно на самом деле, постоянно в нашем изучении мы сталкиваемся с разными примерами. Скажем, когда мы изучаем хасидус такого уровня и такой глубины, как сам Ихвов, то у нас рассуждение, по-моему, представляет собой один сплошной пример, потому что мы изучаем какие-то моменты существования, для восприятия которых у нас даже инструментов нет. Такие уровни божественности, которые мы непосредственно не воспринимаем и можем только... И поэтому у нас даже аппарата нет для описания непосредственного прямого этих вещей, поэтому мы можем их воспринимать только в форме повествования от лица кого-то. То есть вот только Всевышний может сообщить через пророков своих, скажем, через наших учителей о том, что такое вообще есть. Вот эти вот там Ацилус Брия, Цирасия, там какие-то аспекты на там цимцум, до цимцума, после цимцума. Вот это все мы понимаем на языке примеров. Мы все время говорим о примерах. Все время приводим какие-то примеры, которые позволяют нам схватить, ну, как, хотя бы какие-то детальки, какие-то стороны тех вещей, о которых нам рассказывают. Ну, и в том числе и в раскрытой форме, в раскрытой Торе мы тоже зачастую вынуждены прибегать к примерам. А иногда не то, что вынуждены, а просто так лучше понимать, так удобнее понимать какие-то вещи. Вот и в данном случае это тоже. Так вот, когда мы многократно с вами обращали внимание, что примеры, которые приводит Тора, почему, собственно, полагается не вполне правильным и даже иногда вредным изобретение собственных примеров. Примеров в Торе, слава Богу, достаточно, важно подобрать нужные из числа готовых. Потому что пример – это вещь такая чреватая, когда мы пытаемся дать пример, то мы всегда переводим идею с одного языка фактически на другой, скажем, с языка одних понятий на язык других понятий. И несмотря на то, что иногда к этому необходимо прибегнуть, иначе ничего не объяснишь, то есть надо вот перевести с одного языка на другой, надо при этом сознавать, что перевод всегда чреват ошибкой, всегда чреват каким-то искажением, изменением и так далее. То есть, ну, то есть любой пример, и в том числе пример Торы, он всегда обладает каким-то ограничением. Если бы он описывал идею в точности такой, как она есть в том, на что приводится пример, то это и был бы сам предмет, на который мы приводим пример. То есть он всегда от того, на что приводится пример, отличается. Но его соответствие, если это классический пример из Торы, оно совершенно детально, то есть оно вот максимально, настолько, оно настолько сильно подобие, насколько оно может быть. Если мы придумываем собственные примеры, то мы рискуем в чем-то разойтись с тем, на что приводится пример, не найти соответствия или не осознать, не понять, что где-то вот нам надо искать соответствие, бывает такое, и в результате прийти к ошибочному пониманию. Зачем все это я сказал? Для того, чтобы только один тезис сообщить, что примеры, которые приводятся Торой, классические примеры, они обладают точным, в максимальной мере соответствием с тем, на что приводится пример. То есть любая деталька, наимельчайшая деталька примера, она обязана иметь какое-то классическое, она обязана иметь какое-то соответствие тому, на что пример приводится. И в данном случае то же самое. То есть, предыдущий я привел пример. Следовательно, во всех его деталях мы можем искать, вправе видеть соответствие тому, на что пример приводится. Дафн Фанштейн и появится. Тогда необходимо понять. Ну, понятно, что, значит, вот пример был достаточно объемный, долгий, детализированный, а выводы из примера, они были, в общем-то, достаточно общими. И всех деталей примера, всех деталей вот этого рассказа про шахту, даже, а тем более про ловца жемчуга, они не исчерпали. И поэтому необходимо понять, алиф, первое, фарвоз, готмин, рэбэ, гегебна, амошлю, фунцвей, захн. Первое, это то, а зачем рэбэ вообще потребовался пример, состоящий из двух частей. Гехолим, шебинка, адома, наголь, шебэйом. То есть, там, уголь в глубинах земли, жемчуг в глубине моря. Ну, понятно, что это подобные вещи, и они обе могут выступать. То есть, если просто для того, чтобы сообщить нам, что знание хасидизма, оно заложено где-то в глубинах Торы, то есть, это глубокое знание, там внутреннее, мы все время повторяем этот термин, внутренняя Тора. По существу, этот термин призван выразить только одно, что знание Торы хасидизма – это не поверхностное знание, а это глубокое внутреннее знание. Оно подобно душе человека, которая как бы внутри человека запрятана, так ее просто не увидишь на поверхности. Подобно глубинному смыслу какой-нибудь фразы. Там мы произносим какую-то фразу, при этом что-то имеем в виду. Вот это то, что мы имеем в виду, наше, как мы говорим, кавона, заложенная в произнесенные слова, она вот подобна той хасидизму, там, а где-то внутри, короче говоря. Ну и пример тому, значит, уголь тоже на поверхности не лежит, надо за ним куда-то лезть туда внутрь земли, забираться, и вот это, ну, нужны дополнительные старания, какие-то принимать шаги для того, чтобы знания, для того, чтобы определить как раз месторождение этого угля. То же самое с жемчугами. Зачем два примера-то? То есть, если мы хотим просто сказать, что это где-то глубоко, то достаточно одного примера. И, опять же, вернемся к теме великой точности классических примеров Торы. Торы не будет лишней информации сообщать. Это другой принцип большой, который мы тоже постоянно используем. На основе его совершаем выводы, что Тора предельно компактна. То есть, просто так, вот как меня иногда несет, просто там чего-то у меня в голове там переключилось, и я начинаю рассказывать вещь, которая, может быть, не имеет отношения такого уж прям большого к тому, о чем идет речь. Просто, ну, вспомнилось. В Торе так не бывает. То есть, если Тора может выразить идею более компактно, она выразит ее более компактно. Если нет, если мы видим, что, скажем, вместо одного примера приводится два, то они обязательно для чего-то нужны. То есть, они освещают, мы вынуждены сказать, что они освещают какие-то дополнительные стороны в этом предмете, не исчерпанные одним из примеров. Так вот, здесь гихо, значит, приводится два примера. Почему рэбэ не удовлетворяется одним из них? Бейс. Второй момент. Нетрудно заметить, что, в общем-то, практически весь текст, который мы с вами, с которым мы познакомились, он посвящен добыче угля. То есть предыдущий рэбэ начинает с жемчугов, называет тему жемчугов, и дальше уходит в тему угледобычи, и, в общем, практически до самого конца этой тирады. «Ун нохмер, и более того, ин нипшигод рэбэ он геойс гитайшт нордэм инина гихолим». Более того, когда рэбэ дальше там, ну, вот эту мораль нам сообщает, то есть говорит, и вот легко понять, о чем идет пример, значит, в области Торы хасидизма это означает что? То он, там он только говорит о этих самых, там он говорит только об угле. Он вегн марголис бихлол нидермонт, а о жемчугах он вообще уже не упоминает. В тайма бой, ну и надо понять, как же это так. То есть, первоначально пример начинался, вся эта история, она начиналась именно с жемчугов. Потом, как непонятная аналогия, непонятно зачем нужная аналогия, появилась добыча угля. Потом рэбэ в основном говорил о добыче угля, ну, там только мелькнуло в одном месте про жемчуга. Посмотрите, там в кратком изложении, я думаю, что это будет понятно, там действительно просто высунулась в одном месте идея жемчугов, и все, и обратно исчезла. И когда рэбэ потом расшифровывает этот пример, как бы, очень вкратце, то он уже вообще говорит только об угле. Почему это так? Садохи годлицу зоган, и очень трудно сказать, продолжает наш Ребе, аз вибалде Ребе год мисайм гивен аз маздем нимшел кен едер алейн фарштейн. Ну, и наверняка запомнилось, что заключительную часть тирады относительно того, что вот, а как это разворачивается, а как этот пример расшифровать, Ребе начинается с того, что это каждый может сам понять. Так вот, наш Ребе поясняет, очень трудно объяснить, что мол, поскольку каждый может это понять, «Хот раздих фарлостам, азаз мэвэталэйн фарштейн тминин марголис вэлифротов ин нимшэн». Что, мол, мы сами с вами разберемся, что там с жемчугами, и как расшифровать то же самое насчет жемчугов. «Вайлвэгнги холим тайштер дох е ойс ин нимшель». Почему трудно так объяснить? Ну, потому что по поводу угля, в общем, достаточно очевидные вещи предыдущий Ребе проговаривает. «Он фарлозих нит азмэвэталэйн фарштейн» не полагается на то, что мы сами, мол, все поймем. «Дэрфун из машма» отсюда понятно. «Аздэрикер возэснэгэцу цувисн», что главное насчет того, что касается того, чтобы понимать, из досвод хасидус из бекимшал агихолем. Отсюда мы должны, по крайней мере, сделать вывод, что из всего того, что было сказано после начала второго вопроса, что основное относительно идеи хасидизма, то, что нам надо знать, это мы понимаем через пример с углями. Ну, а зачем к нему добавлены жемчуга, это первый наш вопрос. Вот, интересно. Гимел. Едер иньен воз брензих ин тойры избытах зади. Каждая вещь, которая приводится в Торе, совершенно точна. Дарфмин зоган, необходимо сказать, аз дешайха фундиги холин цуадом аргулис цуем из нит нор воздос из дерорт вузей гефин азих бегашмиус. Понятно, что отношения, ну, чем отличается, собственно, в основном идея угледобычи и жемчуголовли, отличается тем, куда надо лезть. То есть, угли находятся глубоко в земле, жемчуга находится глубоко в воде. Земля, вода. Ну вот, поскольку в Торе все в абсолютной точности, а нас должно еще подстегивать, естественно, с вами, как достаточно грамотных людей, должно подстегивать то, что мы с вами, конечно, помним, что земля и вода, земля и море, суша и море – это два мира, раскрытый и скрытый. Все время мы встречаемся с этим вот примером, с этим названием скрытых и раскрытых миров в разных там трудах по хасидизму. Это море и скрытые миры, море с раскрытыми миры, суша. То есть, ну, понятно, что это, наверное, как-то здесь работает. Так вот, понятно, что причина, по которой пример вот этот приводится в двух средах, там угли, они связываются с землей, жемчуга с морем, это не только потому, что уголь с точки зрения природы не добывается обычно в море, хотя бог его знает на самом деле, может там в море под морским днем бурят же морские эти скважины нефтяные, может там и уголь есть, не разбираюсь. А жемчуг уж точно в земле не добывают. И вот то, что это так, добыча угля связана с землей и добыча жемчуга с водой, это не только потому, что они с точки зрения материальной вот там водятся. Норвалес из дом, а шайхус пнимис, ин тойхн свишен зэй, а по той причине, что между ними есть какое-то внутреннее родство, очевидно. Имеется в виду там уголь, земля, жемчуг, вода. Дарфмен фарштейн необходимо понять, вавосас дишайхус интойхен свишен гихолем цуадом он маргулис цуем. И надо понять, как в чем же заключается эта внутренняя связь. Уголь, земля, жемчуг, вода. Пункт третий. Дерхилук цвишен адома ун йом. Изме вырбы каунан коймес. Разница между землей и морем разъясняется во множестве мест. Мефаштейнес фундам хилок цвишн диневроем шаальпи адома, алпны адома, он диневроем шибаем. Ее можно понять, продумав разницу между теми творениями, которые на поверхности земли, и теми творениями, которые в море. Сездохакол гоя минаофар, с одной стороны, сообщает нам Тора. Акол гоя минаофар. Все было из воды. Все было порождено из воды. Это в книге в Экклезиасте говорится. Алцис башафн геворн мин роурес. То есть, все было сотворено из земли в конечном итоге. Ну, мы с вами даже эту тему более глубоко знаем. Помните, там первый пластилин, вот эта вот первичная материя, первичный прах, из которого все было порождено в конечном итоге, который стал основой для всего, всего другого, для всех творений. Все было порождено из земли, он не вроем занял и каблзер хаюс минуорес, и творения получают свою жизненность от земли. Эрес мимена йоца и бейца лехам. Земля, из которой выйдет, это уже Иов, земля, из которой выйдет хлеб. Вы, наверное, лучше перевести, выходит хлеб. Оберфундествек, но несмотря на это, зет нидлам лахрейше нивра анивра, кейн кишер вехибр свишн зеневроем мидра дома. Но с другой стороны, именно таки с землей мы не видим никакой связи творений после того, как они уже были сотворены. То есть, творения в большинстве своем, во всяком случае, землей не питаются, землей не дышат, там, земля не участвует в их кровообращении. То есть, вот они отдельно от земли фактически, они по ней ходят. Машинкин зеневрой дебруем шибаем, что не так с творениями морскими, дагим, рыбами. И с кшепоешем минаем ядым мейсим, когда они отделяются от воды, они моментально умирают. То есть, те творения, которые были порождены землей, и, казалось бы, они, значит, они должны быть как-то связаны с землей, вот этой пуповиной. Пуповина давно перерезана, и творения, которые, в общем-то, были порождены из земли, а мы с вами так вообще из праха земного сотворены целиком, исходно, да, никакой тяги к земле мы, в общем-то, не испытываем, такой вот неизбежной тяги, которая бы обуславливала то, что оторви нас от земли, и мы сразу там, умирали бы, потеряв контакт с землей. А творения водные, которые живут в воде, они не могут существовать вне воды. Они, будучи извлечены из воды, сразу умирают. Заимузензи гефин керхаюсом. То есть, они должны находиться внутри своего источника жизни. На самом деле, рыбы, насколько я понимаю, тоже каким-то образом из праха были сотворены. Вот с той точки зрения, которую мы назвали выше. Как они соотносятся с водой, они же не из воды были сотворены. Они были сотворены тоже из праха. Вот здесь вот мне не очень понятен этот пример. То есть, мне кажется, он такой какой-то не совсем симметричный. Потому что творения земные, они, скажем, живут в воздухе. И будучи извлечены из этой своей среды, они тоже погибнут. Как и рыбы, которые живут в воде, будучи извлеченными. Ну, во всяком случае, пример пока что подается так. Источником земных творений является земля, но они с ней не обязаны находиться в прямом контакте. Ну, тут надо разбираться, мне сейчас не сообразить. А водные творения, источником жизни которых является вода, во всяком случае, на сегодняшний день, они оторваться от своей... вот в чем. Земля наделяет нас своими плодами, в этом смысле дает нам, продолжает давать нам жизнь. Но мы с ней легко разрываемся, теряем контакт и ничего. В общем, мы не обязаны находиться прямо в таком срощенном контакте с ней. А вода, которая поставляет жизненность тем творениям, которые в ней живут, является в такой степени необходимой для творений, которые в ней существуют, как в среде, что, будучи вырванной из нее, творения утрачивают жизнь. Воздерфар штейт, по причине чего говорится, аз йом и замошли в дейлом. Ну, то есть, ну, я, честно говоря, подозреваю, что ну, вот эта вот идея того, что на самом деле параллель должна проводиться не между водой и землей, а между водой и воздухом, она меня все время тревожила. Ну вот я не знаю ее разрешения. Думаю, что этот пример надо понимать именно как пример, то есть некоторый его перекос, такой вот не, там, несимметрию, относить в пользу примерности, что это вот описывает, таким образом Тора описывает на знакомых нам понятиях какие-то вещи, которые просто вот иначе, скажем, не описать. Ну и там как-то с некоторой степенью, конечной степенью точности можно действительно сказать, что Земля является источником нашей жизни, потому что из нее выходит хлеб. Ну и вот, тем не менее, мы не должны находиться с ней в прямом контакте, непрерывном. А вода является источником жизни там, с морских животных, но будучи оторванным от нее, они теряют жизнь. Оставим это пока как есть. Воздерфарштейт, по причине чего говорится, а зьем из амошли в дилом из вудер коехалыки, воз из имихавы михаю микаем, из мейр бегилуй, отсюда, то, что мы уже помянули с вами своим, там, самостоятельно, отсюда мы находим во множестве мест, это общая тема, как мы уже сказали выше, упоминание о том, что море указывает на миры, где божественная жизненность, которая осуществляет творение, поддерживает их, дает им жизненность и поддерживает их существование, она находится в такой форме раскрытия, что она, вот, она светит настолько во раскрытии, что творение ощущают «Азой азденевроем филон визим музн штендик зайнцуем цугебунден цумекерхаюсом», что творение они ощущают, что они обязаны находиться постоянно в связи с источником своей жизненности. То есть, если они теряют эту связь, то они теряют вместе с ней автоматически, как бы без задержки, они теряют свое существование, теряют свою, теряют себя. Воздерфар, Вернзил и Ломис, Ангируф, Налминс и Симин, по этой причине данные миры называются скрытыми мирами, Вайлдемициус, Вайешус, Фунди и Ломис, и Цугикн, Цугидекн, поскольку существование и Ешус, вот такая вот самость этих миров, они скрыты, Мехуса и Медзейр Мокер, они скрыты собственным источником, Алдерх Видагим Шбайом, подобно тому, как рыбы морские, они скрыты самой морской пучиной, самой средой, в которой они живут. Вот также высшие миры, которые называются скрытыми мирами, они скрывают, то есть здесь такой интересный момент, кстати говоря, альтернативного такого объяснения, почему скрытые миры называются скрытыми мирами. Может, оно и основное, но мне кажется, что основным все-таки является более простое объяснение. Раскрытые миры – это то, что мы наблюдаем раскрыто, скрытые миры – это то, что скрыто от нас. Здесь Ребе объясняет это, ну, понятно, что это не отдельное объяснение, не противоречащее друг другу объяснение, это просто другая сторона того же самого, объясняет скрытость скрытых миров тем, что в этих мирах, вернее, существование, вот эта самость существования этих миров, она скрыта. Чем скрыта? Их собственным источником. Это, знаете, на что похоже? На ну вот, регулярно повторяемое нами толкование стиха из Ешаю, который заканчивается кодекс Рамбам и Ята Хазака. «Как вода покрывает море, наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». То есть, и, кстати говоря, там действительно вода и море. Где море, где слово «море» подразумевает в противоположность воде не объем воды, который наполняет чашу вот эту вот, земную чашу, земное углубление в земле, а именно само углубление в земле. То есть вода покрывает море, она покрывает и скрывает то, что находится под ней. И вот наполнится земля знанием Всевышнего, это означает, подобно тому, как вода покрывает море, это в рамках данного толкования означает, что божественное раскрытие в будущем, оно покроет остальное. То есть, если на сегодняшний день или на вчерашний день божественность скрывается материальностью, или скрывалась материальностью, вот, материальность как будто бы покрывает божественность, не дает возможности нам ее увидеть, то в будущем произойдет обратное. То есть для того, чтобы видеть вещественность предметов, для этого надо будет прорываться к этому специально, наверное, так, через божественность, которая будет очевидностью, которая будет в определенном смысле заслонять от нас материальность предмета. Так вот, скрытые миры – это миры, где отдельность существования этих миров, она скрыта внутри их источника. Источник облекает вот эту существенность миров, скажем, Мециус и Ешус тех миров, не дает ему раскрыться. Они утопают в божественности, утопают в собственном источнике. Вот это пример моря. Машенкин Эрес, что не так, что по-другому? По-другому дело обстоит с землей. И замошли мейвди и ломейс, вуди невроем, филнит, демкоехалайки. Что это за место описывается примером земли? Это место, это такие миры, где творения не ощущают настолько свою вот эту божественную силу, вот башавнзей, которая их творит, башавнзей. Зейфилни, зеркешем, мекерхаюсом, они не ощущают собственной связи с источником своей жизненности. Ундерфарвензей, онгеруфен, алмендеизгален. И по этой причине они называются раскрытыми мирами. Зермициус и зантлек. То есть их существование, их вот этот вот ешус, скажем, повторяя то, что мы выше сказали относительно скрытых миров, их самость, она раскрыта, они сами себя ощущают, алса захфарзиха, ощущают себя отдельной вещью. И в том и другом случае, обратите внимание, речь идет об ощущении. На самом деле понятно, что Бог один и един, и эйноид мельвады, и кроме Бога вообще ничего нет, поэтому в конечном итоге все определяется вот этим ощущением. Так вот, в высших мирах возможности такого ощущения, ощущения самого себя как отдельного, не предоставляется, и поэтому, и следствием этого является то, что творения, они зациклены на собственном источнике, они вне него вообще ничто, не могут от него оторваться, не утратив собственного существа. А для миров, которые называются суша, для них обеспечена, на самом деле, определенная норма сокрытия, насколько я понимаю. Им предоставлено такое сокрытие, которое им застит глаза и наделяет их, обделяет их ощущением необходимости для них источника, и таким и предоставляет им возможность, ну, как бы инерционно существовать, ощущать самость, также, как и въехал, оторвавшись от источника. На самом деле, оторваться от источника тоже маловероятно. Не может творение от своего источника оторваться ни там, ни там. Ундосис, то есть, это в определенной мере это субъективно, насколько я понимаю. Ундосы заедены, куда забьюр. Ну, то есть, ну, в любом случае, подытожим этот пример. То есть, море указывает на те миры, где самость, она заслонена источником. Источник находится в непосредственной, постоянной, неразрывной связи с творениями, которые вот там присутствуют в этих мирах, в скрытых мирах. И творения ощущают свою необходимость находиться в постоянном контакте с источником. А пример Земли обрисовывает другую систему раскрытых миров, где творения не ощущают до такой степени, во всяком случае, свою связь с источником, необходимость источника для них. И поэтому это называется раскрытые миры, где существование и самость творений находятся в раскрытии, а не творением дозволено как бы ощущать себя отдельными, в том числе. Могут ощущать себя не отдельными, могут ощущать себя отдельными. «Ундос и сейдин и куда забир», и в этом заключается основное объяснение, «Инги свей захнен мошель», двух моментов в примере, который был приведен в начале беседы в предыдущем рэбе. «Гихолим шиба андом он мергули шиба йом», то есть угли в земле, жемчуга в воде, «Валди пиулов он хасидусен нефешу одам тейлзик бихлосен свей». Это необходим, то есть необходимость в этих двух частях примера, к этому мы уже пришли, она обуславливается тем, что воздействие Торы хасидизма на человеческую душу можно разделить на две части. Алиф ин галия шибодам бехаюс бехаей адома шибой. То есть на раскрытом уровне человека, то есть в тех аспектах человеческого существования, которые мы обзовем землей. В человеке, понятно, человек – модель Вселенной. Еще неизвестно, что чему модель на самом деле. Но в человеке представлено все, что существует во внешнем мире, то же самое представлено во внутреннем мире человека. И в человеке, разумеется, есть внешние и внутренние миры. Раскрытые миры и скрытые миры. Так вот, в человеческом существовании раскрытые миры, они обрисовываются примером Земли, и в человеке Земля – это то, как Тора хасидизма воздействует на раскрытое существование человека. Раскрытое в том же смысле, в котором мы сейчас выше говорили о раскрытых мирах. Бейс, второе, ин стим шибуодом, бехай йом шибой кадилькаман. А второе, это то, как Тора хасидизма воздействует на, в кавычках, море в человеке, то есть вот на скрытые миры, как они предъявлены в человеке. И та и другая тема будет объясняться дальше, анонсирует Рэбе, поэтому сейчас мы на этом остановимся, а дальше те же моменты, они будут подвергнуты более пристальному рассмотрению.